структуры.
Спонсор часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22. ОГРН 108-774-676-60-18.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Сегодня мы ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. И представим нашего гостя. Татьяна Владимировна Зонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Добрый вечер.
Будем мы сегодня говорить об итальянском фашизме. То есть тема нашей сегодняшней программы — итальянский фашизм года Второй мировой войны. Но я думаю, что мы захватим период перед Второй мировой войной. Вообще посмотрим немножко, вообще, что такое итальянский фашизм, как он зарождался, почему он был таким, в чем различие между итальянским фашизмом и германским нацизмом. Вот такой большой комплекс вопросов. Что успеем, то успеем, Татьяна Владимировна. Да? Володь, начинай.
Давай, я хочу задать раз первый вопрос о том, как Италия шла к войне. Понятно, что она, по-моему, в 40-м году начала объявлять войну всем врагам нацистской Германии. Но шла-то она задолго до этого. Я так понимаю, что уже в 30-е годы она на всех парах шла в войну, и уже были первые операции, первые атаки, первые экспансии и так далее. Вот когда можно говорить о том, что Италия начала двигаться к войне, когда это поняли итальянцы, и что говорил Муссолини и его партия итальянскому обществу, чтобы обосновать эту экспансию? Или это у него было сразу с 22-го года в программе уже?
То, что экспансия, конечно, была в программе, это очевидно, потому что, конечно, фашизм делал ставку на империю, да, возрождение как бы идеала Римской империи и, соответственно, расширение территорий, поскольку Муссолини считал, что Италия просто заперта в Средиземном море, и, соответственно, нужен выход к океану.
Ходили у них разговоры: Египет наш, Тунис наш.
Конечно, да.
Исконные итальянские территории.
Тунис итальянцы не успели просто объявить своей колонией, потому что их опередили французы в свое время, вот в 82-м году. И в 19 веке. И они считали, что там большая действительно была колония итальянцев, много итальянцев жило, и они вот как бы не успели, да, поэтому Франция стала врагом номер один. Это было одной из причин, почему Италия оказалась в тройственном союзе в конечном итоге. Конечно, идея экспансии, она присутствовала в фашизме, поскольку значительная группа, которая влилась в ряды фашистов, это были националисты итальянские, причем такие ярые националисты, которые еще до Первой мировой войны имели программу националистическую, возрождение Великой Италии и так далее. То есть вот этот националистический дух, он с самого начала был присущ итальянскому фашизму. Но конкретно, конечно, можно говорить о таких шагах значительных по экспансии Муссолини вовне. Это начало захвата Эфиопии в 1935 году. Здесь с 1936 года Эфиопия фактически становится...
Почему именно Эфиопия была выбрана мишенью, и как Муссолини это обосновывал?
Ну, Эфиопия... У итальянцев всегда было стремление в Африку, да, с Тунисом не получилось, но у итальянцев там было Сомали, там была Эритрея, и дальнейшая экспансия, конечно, вот препятствием на этом пути была независимая Эфиопия. Они начинали еще в конце 19 века, пытались начать военные действия, но там были большие провалы, правительство даже вынуждено было уйти в отставку. И вот к середине 30-х годов Муссолини наконец счел, что Италия вполне готова к таким завоевательным
походам. То есть он начал еще даже раньше, чем Гитлер?
Да, в этом плане, конечно. И таким образом Эфиопия стала, собственно, король Италии был провозглашен императором Эфиопии. Это вся часть Африки получила название итальянской Восточной Африки.
Татьяна, извините, пожалуйста, вот такой вопрос. А на чем вообще базировался итальянский национализм? Я имею в виду вот эта социальная база его. Потому что, ну, когда мы говорим о Германии, то обычно приводится такой аргумент, что унижение Германии Версальским договором, значит, собственно говоря, привело вот к тому, к чему привело. Да? Почему у итальянцев? Откуда? Что их обижало? Было ли у них какое-то ощущение собственной униженности?
Римская империя уже 1500 лет не было.
Почему апеллировали? На чем?
Нет, конечно, чувство унижения было, бесспорно, потому что Италия считала, что она обделена колониями, что вот у Франции, Англии, полмира являются колониями английскими и французскими, а вот Италия опоздала. Италия опоздала, поскольку молодое государство,
поздно
объединившееся, и вот они опоздали к раздаче колоний. Поэтому это чувство было, и в обществе оно было, и культивировалось, поскольку считалось, что в Италии переизбыточное население, и что колонии дадут возможность итальянцам там работать, развивать промышленность, сельское хозяйство и так далее. Потом Италия лишена сырья, в общем, у нее уже большие проблемы с сырьевыми запасами. Соответственно, вот это тоже было целью. И на этой почве, бесспорно, и националистические настроения, они, эти националистические настроения находили отражение и в культурных течениях, собственно, сам футуризм итальянский, да, вот манифест Маринетти в свое время, в начале 20 века, как раз свидетельствовал вот о стремлении стать великой нацией, о том, что война – гигиена мира, и что нужно, так сказать, проявлять...
Но Муссолини же начинал вообще с левых взглядов.
Да, Муссолини сам начинал с левых взглядов, то есть он был социалистом, и даже был главным редактором газеты «Аванти». Но вот в период, когда начиналась Первая мировая война, то есть в 14 году, значительная часть, большинство итальянцев считали, что Италия должна быть нейтральной в этой войне и не хотели вступать в войну. Они считали себя слабыми, неподготовленными к такой войне, и лучше остаться в стороне. Но здесь Муссолини выступает в качестве так называемого интервентиста, то есть человека, решительно призывающего к тому, чтобы надо вступить в войну, причем на стороне Антанты. Причем на стороне Антанты, и потом появились какие-то документы впоследствии, что, в общем, французы там с ним работали, какие-то даже средства были перечислены и так далее, в общем, обрабатывали его.
Он тогда уже имел общенациональную известность, да?
Он имел уже общенациональную известность, был главным редактором газеты «Аванти», но в социалистической партии сторонников было мало у него, поэтому вот эти его интервентистские настроения, они не находили отклика, и он был исключен из социалистической партии. Соответственно, вот здесь он уже начинает организовывать собственное движение и собственную газету «Народ Италии», «Popolo d'Italia».
А когда началось сближение его с Гитлером?
Ну, сближение с Гитлером началось, в общем, конечно, уже в 30-е годы.
Ну, это понятно, да.
Потому что до этого Муссолини в своей внешней политике, он постоянно маневрировал, пытаясь создать какие-то союзы и с западными, то есть и с Англией, и с Францией. Франция. Соответственно, у него были прекрасные отношения с Австрией, и вот различные проекты в этом плане выдвигались. Но, конечно, вот после завоевания Эфиопии, когда Лига наций приняла решение о санкциях против Италии...
Они это однозначно расценили как агрессию.
Да, это было Лигой наций расценено как агрессия, последовали санкции, и Италия в этом смысле оказалась в известной изоляции.
А какого рода были санкции? Просто сейчас все говорят о санкциях, просто интересно. Ну, какие были тогда санкции в 30-е годы?
Это в основном был запрет на ввоз определенных видов сырья, продуктов и так далее. Хотя эти санкции, например, Соединенные Штаты, не являясь членом Лиги наций, продолжали поставлять в Италию и нефть, и нефтепродукты, и все прочее. И довольно быстро эти санкции были сняты уже к 1937 году. Они были сняты. И здесь началась еще война в Испании. И Италия была очень заинтересована, конечно, в выступлении на стороне Франко, потому что она, ну, помимо того, общности идеологии известной с Франко, понятно, но к тому же она очень боялась победы республиканцев в Испании, поскольку те были близки Франции, и итальянцы боялись, что Балеарские острова стратегически для Италии как бы важны.
А была внутренняя левая получить. Оппозиция Муссолини в этот период, которой он мог опасаться, что дурной пример покажут республиканцы испанские для республиканцев и демократов Италии?
Нет, ну это само собой, ведь там же сражалось очень много итальянцев на стороне республиканцев. И Муссолини, и, собственно, Чиано, который руководил этими операциями, зять Муссолини и министр иностранных дел Италии, он давал приказы о очень жестокой расправе с теми, кто будет пойман из итальянцев и которые вот участвовали в этой войне испанской на стороне республиканцев. Поэтому здесь, опять же, происходит на этой почве сближение с немцами, потому что, естественно, и Гитлер помогал, Франко участвовал. И фактически Италия как бы вот в эту воронку сближения с Германией неизбежно втягивается в второй половине 30-х годов. Вот Гитлер, Германия начинают, собственно, Италия начинает зависеть от импорта из Германии, потому что сырье и оборудование, машины, да, поступают из Германии. И Италия, по-моему, до 40%, наверное, импорта итальянского, это германский, идет из Германии. Потом дружеские отношения, бесспорно, потому что Гитлер восхищался Муссолини, считал его своим учителем, вот фашистской идеологии, как родоначальник фашистской идеологии.
И... Но Гитлер же сам никогда о фашизме не говорил, как я имею в виду о германском фашизме.
Все-таки Муссолини на 12 лет раньше пришел.
Да,
и... Нет, я имею в виду, что...
Да. Ну, да, там когда... национал-социалистическая идеология.
Ну, да. Это... ну да, но тем не менее, все-таки, мне кажется, ну, есть различия между... Да, между фашизмом и нацизмом. Вот когда произошел этот перенос значения, да, когда фашизм итальянский вдруг стал фашизмом немецким, ну, во всяком случае, там у нас хотя бы, да?
Ну, итальянская идея, да, была прежде всего это строительство тоталитарного государства, да, то есть Муссолини и его философ Джованни Джентили, они, собственно, этот термин ввели в оборот, что итальянское государство – это государство тоталитарное.
Снятие то есть, классовых различий, корпоративизм.
Да, и это тоже, но вот тоталитаризм именно как подчинение абсолютное государству всех интересов, то есть все в государстве тотально подчинено государству. Интересам, национальным интересам. Вот этот тоталитаризм. И, соответственно, одна партия, соответственно, вождь. Единая идеология, вождь, дуче и так далее. Корпоративизм, как бы второй аспект. Корпоративизм, это действительно, вот как вы правильно сказали, снятие это снятие классовых каких-то противоречий, потому что все и работодатели, и трудящиеся, они должны активно работать на государство, на национальный интерес. Поэтому снимаются вот эти классовые противоречия, они вместе в общей корпорации существуют.
Как бы вы ответили на вопрос, в чем были отличия? Расизм? Не было расизма в итальянском фашизме? Что, какие были принципиальные отличия между национал-социализмом и фашизмом Муссолини?
Да, до определенного периода, конечно, расизма не было в итальянском фашизме, но вот это сближение с Гитлером, когда начинается, Италия уже чувствует себя на таких подчиненных ролях в отношении Гитлера и Муссолини, это понимает, то здесь, конечно, начинается просто буквальное копирование расизма германского. Это 1938 год, когда выходит знаменитый манифест расы, который, собственно, Муссолини сам активно участвовал в написании, не только там философы, определенные ученые, но и Муссолини в этом участвовал. И этот манифест расы трактовал итальянскую расу как явление чисто биологическое. То есть это вот типичный такой антропологический расизм, который был и в Германии. То есть это не какие-то вопросы религиозных, культура. Различий культурных и так далее. Это трактовался кровь. Именно как чисто, кровь. Чистота крови, угу. Биологическое понятие, что Италия – это такая доблестная, благородная нация, которая там 1500 лет, кровь все та же самая.
А немцы признали их арийцами.
И они сами об этом, да, написано вот в этом манифесте расы, было написано, что итальянцы – это арийская нация, что они арийцы. Соответственно, вот существует масса других рас, которые не арийцы, которые чужды итальянцам и, соответственно, европейцам-арийцам.
Татьяна, но при этом итальянский фашизм, ну, Муссолини, они были не такие, в общем, людоедские, как немцы.
Вот я как раз хотел спросить
немцы.
Вопрос, а было, да, отличие в Холокосте между Германией и Италией?
Нет, ну, насколько я слышал и знаю, в Италии вообще не было массовых убийств. Там, по-моему, всего-то... Там были, там были лагеря, да, были репрессии такого типа, но людей не убивали массово.
Или все-таки вот в последний период войны, когда на севере вот было создано это марионеточное государство Муссолини, или все-таки там Холокост прошелся?
Значит, вот что касается даже конца... Да, такого, конечно, не было там кристальной ночи, там не было таких вот массовых убийств и так далее. Но после появления этого манифеста расы принимается целый ряд так называемых фашистских законов, которые носят абсолютно антисемитский характер, прежде всего. То есть запрещены браки, запрещаются браки смешанные итальянцев с евреями и с африканцами тоже, поскольку есть колонии, то и с африканцами тоже, как с чуждой расой. Запрещается, например, иметь домработницу арийку. Если ты еврей, то ты не можешь иметь такую домработницу. Запрещено еврейским детям ходить в общие школы. То есть должны существовать отдельные школы еврейские. Евреям запрещается устраиваться на работу в государственные учреждения, в банки, в университетах, соответственно, нет евреев. Учебники, если там есть какие-то авторы евреи, тоже запрещены. То есть целый ряд таких законов. Помимо того, что им запрещено владеть предприятиями, которые имеют определенное значение для итальянцев, или какие-то латифундии, которые больших размеров и так далее, это все запрещено. Так что вот целый ряд таких законов были приняты. Убийств таких массовых действительно не было, хотя много евреев эмигрировало тогда в Соединенные Штаты, эмигрировал, в частности, знаменитый физик Энрико Ферми, который сам не был евреем, но жена была еврейкой, соответственно, он тоже уехал в Соединенные Штаты. Вот здесь есть, конечно, различия с Германией, мне кажется, потому что если Германия действительно полностью превратилась в такое тоталитарное государство с абсолютным господством национал-социалистической партии Гитлера, то в Италии все-таки оставались противовесы, хотя и слабые, но тем не менее. Во-первых, оставалась Ватикан, католическая церковь, которая... хотя и приспосабливалась к фашизму и старалась, так сказать, сохранить свои позиции. Иногда они льстили Муссолини как великому руководителю и так далее. Но, тем не менее, все-таки это было как бы отдельное государство, да, Ватикан после Латеранских соглашений.
Поэтому... И иерархия католическая, она тоже не вполне слилась с фашистским государством,
да? Она не слилась, конечно, да. Это было отдельное государство. И, соответственно, вот эта иерархия... католическая, курия ватиканская и так далее.
Да.
Там было много противников. Папа Пий XI уже создавал энциклику, которая была, собственно, направлена против и антисемитизма. Другое дело, что это потом притормозил сменивший его папа Пий XII, более такого правого уклона. Но, тем не менее, конечно, и священники, как правило, помогали сопротивлению, скрывали у себя там и евреев, которых преследовали и так далее. То есть это было противовесом. Второй противовес, это, конечно, все-таки это монархия, это король. Король оставался главой государства.
Виктор Эммануил.
Виктор Эммануил III оставался главой государства. Оставалась та же самая конституция, которая была еще в начале объединения Италии, так называемый Альбертинский статут. И это тоже в известной степени создавало какой-то противовес.
Хотя то есть вот легитимность все-таки была у короля.
Да, то глава государства.
Как глава государства, да. Легитимный,
да,
глава,
конечно,
государства.
Он должен.
У Гитлера не было ничего похожего.
Да, потому, конечно. Что, да,
после смерти Гинденбурга.
Да, конечно.
Был только Гитлер.
Король оставался. И не
Гитлер был избран, он тоже был легитимен.
Не случайно, конечно, ведь...
Это разная легитимность. Там монархическая легитимность.
Кто арестовал Муссолини, король дал приказ об аресте Муссолини в 43-м году.
Это легитимная власть был король.
Вот здесь это, видимо, отличает, конечно.
А была ли какая-то политическая оппозиция? Или она была уничтожена еще в 20-е годы?
Политическая оппозиция была сначала, да, в 20-е годы. Она была вентинская оппозиция, были социалисты, коммунисты в оппозиции. Были христианцы, вот эта народная партия христианских демократов, они оказались в оппозиции фашизму. Но в 1926 году Муссолини все партии запретил, да, то есть осталась одна национал-фашистская партия, и все остальные или ушли в подполье, или уехали в эмиграцию. В подполье тоже действовали, конечно, ячейки подпольные, партийные, преследовались и так далее. Вот эта полиция итальянская, овра так называемая, которую в итальянском народе переименовали в пьовру. Пьовра – это спрут. Слышно, да? И действительно, это была такая гроза, так сказать, итальянцев, поскольку они следили за всеми, следили очень за теми, кто был связан вот с таким движением сопротивления и так далее. Вот,
были политзаключенные?
Были политзаключенные, да. Конечно, были политзаключенные. Ну, в частности, вот и руководитель итальянской компартии Антонио Грамши там в тюрьме томился. Потом, например, были сосланы на остров Вентотене.
Спинелли и Росси.
Спинелли, Росси, да, которые написали вот этот знаменитый манифест о федеральной, федеративной Европе, положили начало вот этому федеративному европейскому движению и так далее. Конечно, конечно, были. Это была такая позиция. Но реально они смогли выйти. Ну, были и разногласия в самой, конечно, партии. Там было и правое крыло, было и левое такое крыло. Синдикалисты, анархисты там присутствовали. Поэтому и в самих программных документах это находило бесспорное отражение. Так что оппозиция, конечно, вот вышли уже, когда из подполья в 43-м году, все партии организовали партизанские отряды, тут они начинают очень активно действовать, Комитет национального освобождения и так далее.
Татьяна Леонидовна, вот здесь пару вопросов пришло от наших слушателей. Кстати говоря, мы забыли напомнить номер для смс-ок, но нас так хорошо знают, что можно, конечно, не говорить. На всякий случай, плюс 7985-970-4545 и аккаунт вызван на Твиттере. Просто наша обязанность напомнить. Вот из Оренбургской области Фархад пишет. В том самом 38-м году после аншлюса тысячи евреев из Австрии нашли убежище в Италии. Да? Было такое, да?
Да, это еще было до...
А из Германии тоже, так сказать, они в Италию? Но для того, чтобы потом попасть опять же под местные...
Нет, в Италию из Германии практически все уезжали куда-то в Штаты
подальше
в основном, или в Англию уезжали. Вот, в Италию нет, конечно.
И вот еще такой вопрос от Анатолия. Господа... Хотя у нас здесь вообще-то дама. Правда ли, что в начале 20-х годов итальянский фашизмо переводилось на русский как национальное единство или соборность?
Ну, я с этим не никогда слышали, да? Не сталкивалась.
Нет, ну, потому что фашизм – это там от фашио до фашио.
Это фашио, литорио, да, да. Это вот из Древнего Рима такой пучок таких, ну, как бы прутьев, да. Ну,
это какая-то сплоченность, да, это?
Перевязаны кожаными такими ремнями, вот символизирует сплоченность, и вставлен топор еще как символ власти и возможности наказания со стороны власти. Вот
поэтому переводили
фашу литорию. Вот это.
Здесь вот нам еще пишут, что про фильм вспомнили «Жизнь прекрасна». про это, антисемитизм, да, фашистская Италия?
Да, конечно, антисемитизм. Вот я еще, может быть, не договорила, что, конечно, с особой силой это проявилось вот в период существования Итальянской социальной республики.
На севере.
Когда на севере после ареста Муссолини Гитлер, значит, его освободил и решил, чтобы он создал на севере Италии вот это государство, социальную итальянскую республику. Вот там уже, конечно, начинаются жестокости сильные, потому что немцы в основном, вот это военизированная организация, то есть фактически вот эта фашистская партия, тогда преобразованная, уже теперь республиканская она называется, поскольку это республика, они фактически попадают в полную зависимость от немцев, от немецких войск, и немцы им поручают самую грязную работу, которые они не хотят делать сами. И эти, значит, члены так называемых черных бригад, это созданы такие черные бригады, которые, собственно, и занимаются поимкой евреев и так далее, потому что немцы платили за каждого еврея. И, соответственно, вот желающих продать было много, и хватали, и пытали, и убивали. Это там зверства были очень серьезные в этот период. Вот.
Память сохранилась об этом в современном итальянском обществе?
Да, конечно.
Они пишут об этом, говорят, снимают фильмы.
Ну, конечно, есть и фильм. Ну, фильм, так сказать, самый замечательный фильм, это фильм 70-го года Пьер Паоло Пазолини, когда он снял фильм, называется этот фильм «Сало», потому что это республика итальянская социальная, называлась по имени города, где вот основные там учреждения находились, Сало, город на озере Гарда. И, соответственно, вот фильм назывался «Сало» или «120 дней Содома». Перекличка здесь с маркизом де Садом и так далее. Это такая, собственно, метаморфоза, да, аллегория фашизма вот в самых зверских, самых низменных его проявлениях, знаменитый фильм.
Татьяна Владимировна, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Но? Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
«Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. В гостях у нас сегодня Татьяна Владимировна Звонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. Мы остановились, мы говорим, во-первых, да, напомню, что об итальянском фашизме в годы Второй мировой войны, ну и в годы...
Мы на Холокосте остановились.
Да, о Второй мировой войне. Ну, да, примерно, да, понятно, в общем, о чем говорили. Ты спросил просто про память сегодняшнюю.
Сколько погибло евреев, вот, примерно, по их оценкам?
Ну, есть такие цифры. Вот как раз, когда из республики Сало их стали отправлять... Во-первых, построили концентрационные лагеря в самой Италии, стали их переправлять и депортировать в Германию, то где-то около 9 тысяч, а вернулось 900 с чем-то. То есть огромное число, конечно, погибло.
Да, вот поскольку мы начали говорить о том, о сегодняшней памяти, что ли, итальянцев, да, я бы хотел забежать немного вперед, то есть уже к окончанию войны. Ну, достаточно хорошо известно, что происходило в Германии, вот эти все процессы денацификации и так далее. Как итальянское общество, ну, освобождалось, избавлялось вот от этого, от этой заразы, извините уже за такое.
Ну, избавляться стали уже в 43-м году, конечно, потому что арестовали Муссолини, соответственно, вышли, вот как я уже говорила, из подполья партии, организовали вооруженное сопротивление, эти отряды сформировались партизанские и так далее.
Какие-то массовые суды были?
Они, конечно, были и суды, ну, линча, можно так сказать, да, то есть самосуд был, и масса было фашистов уничтожена таким образом, и это тоже потом потом дискутировалось, поскольку, ну, это уже выглядело как гражданская война фактически.
А было какое-то подобие Нюрнберга, когда вот такой организованный судебный процесс над основными деятелями режима? Было
нет,
такое?
не было, потому что Италия, она вот как бы сама освободилась от фашистского режима, да, арестовала Муссолини, стала совоюющей стороной вместе с союзниками воевать. И, соответственно, вот они все время претендовали на то, что они союзники даже. Но американцы, англичане от этого отказались, и мы, собственно,
а кто-то из деятелей, скажем, муссолинивского режима на уровне министров, губернаторов, мэров крупных городов, он сумел найти место в новой политической системе? Или практически они все были вычищены, либо убиты, либо просто изгнаны?
Нет, конечно, чистки были.
Люстрация.
Было приняты законы, запрещающие возрождение фашистской партии, апологию фашизма в любых ее формах и так далее. То есть,
это сразу после войны, да?
Это после войны, в начале 50-х годов такой закон в Италии был принят. Хотя в Италии в то же самое время появилась и неофашистская партия. Называлась она «Movimento Sociale Italiano», то есть итальянское социальное движение. Они сохранили символ, вот этот огонь трехцветный, тах итальянского флага. Но запрета этой партии не было, хотя дискуссии на эту тему шли. Но, в общем, Конституционный суд пришли они к выводу, что если партия не предпринимает насильственных действий, не призывает к насильственному свержению режима, то она как бы имеет право на существование. Вот это итальянское социальное движение и было такой партией неофашистского плана, которая проходила и в парламент итальянский, там присутствовала. И я даже помню, что даже позиция итальянской коммунистической партии сводилась к тому, что запрет партии ухудшит ситуацию, поскольку она уйдет в подполье, это будет уже подпольная борьба, пусть лучше они вот в таком парламентском духе.
Были в этой партии идеи. Бывшие какие-то там заметные фигуры муссолинивского режима?
Ну, или особо заметных фигур не было. Особо заметных фигур не было, хотя вот люди, которые воевали, вот, были военно-начальниками в ходе, например, сражений, предпринимаемых Итальянской социальной республикой, одним из них был такой Бургезе, граф Бургезе итальянский, который в 70-м году просто предпринял попытку государственного переворота такого права в Италии. То есть он...
Ну, давайте немножко поотвечаем на вопросы наших слушателей. Вот Евгений из Сызрани. Какие события происходили в Южном Тироле? И просит вас еще спросить о черной рубашечке.
Ну, собственно... Ну, Южный Тироль – это территория, в которой большое население, немецкоговорящее, естественно. И там были движения, которые, собственно, люди, которые в этих движениях выступали, они хотели перейти в подданство Германии. Да.
Здесь, кажется, еще один вопрос тоже пришел. Не было ли у Муссолини разногласий с Гитлером по вопросу о немцах Южного Тироля от Виктора из Москвы?
Они были первоначально, да, но потом все-таки, когда уже Италия, так сказать, втянулась в орбиту немецкую, то они этот вопрос разрешили. И Гитлер, собственно, пошел навстречу Муссолини и решили просто дать свободу этим людям выбрать, где они хотят жить, в Италии или в Германии. И большая часть высказалась за Германию, меньшая часть осталась в Италии, но после войны очень многие из Германии вернулись обратно в Италию, в Тироль.
А сейчас это тоже немецко говорящая такая область?
Но это то, что называется... Трентино-Альто-Адидже, это вот как раз Южный Тироль. Там Больцано, центр, провинция такая, это с очень широкой автономией, она немецкоговорящая провинция, хотя и в Тренто тоже много немецкоговорящих. Итальянцы после войны пошли на большие, так сказать, уступки для того, чтобы не было сепаратизма, там их мы налоги очень понизили, и школы открыли на немецком языке,
работает, да?
Да, это работает, и если вы туда приезжаете, то надписи все обязательно по-немецки везде. То есть здесь вот так снимались вот эти противоречия.
Вот тоже, кстати, любопытный вопрос, от, видимо, от того же нашего слушателя Виктора из Москвы. Каковы были отношения фашистов с сицилийской мафией?
Отношения фашистов с сицилийской мафией были, в общем, очень жесткие, потому что Муссолини фактически, ну, не мог допустить существования какой-то параллельной сильной организации.
Автономное. Тоталитарное государство вообще не допускает никаких автономных
центров. Она сама мафия.
Да,
главная мафия.
Они были уничтожены, да. Вот любопытно, что мафия...
Уничтожены, простите, или в Америку уехали?
Да, ну, уехали в Америку.
Крестный отец.
И там Коза Ностра, да, и все такое прочее. Но американцы, когда они планировали высадку на Сицилии уже в 43-м году, то они многих мафиози этих привезли с собой в Италию, потому что они считали это известной в смысле антифашистской силой, поскольку фашизм был против мафии.
Мафия как антифашистская сила, это очень смешно.
Да, приехали.
Местные авторитеты, антифашисты. Я бы их назвал авторитетными антифашистами.
Да, да, вот для того, чтобы заняться такой фашизацией Сицилии.
Я думаю, они с удовольствием занялись.
Да, да.
Еще один наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев. Какова была роль Виктора Эммануила? Ну, понятно.
Смотря когда.
А вот на протяжении как менялась позиция? Он занимал позицию невмешательства на первых порах.
Сначала была позиция, конечно, в 22-м.
Он
вообще
физически,
да,
где находился? Вот перед войной время. Все время находился в Риме, да?
Да, в Риме, конечно. Угу. Столица, да, естественно, столица. Сначала, вот 22-й год, да, когда Италия в очень серьезной ситуации находится, экономическое положение, недовольство результатами Первой мировой войны, потому что итальянцы, ведь, собственно, фашизм на этом тоже взрос, да, на том, что считалось, что Италия достигла такой виктория мутилата, они говорили, искалеченная победа Италии, потому что она не получила то, что она хотела, колонии, так сказать, не получила, какие хотела,
обошли
и так далее, тому, что ее обошли на конференции в Париже. Поэтому вот эти настроения, конечно, были. И потом был большой страх перед Октябрьской революцией, потому что 17-й год, октябрь. И в Италии очень такое широкое движение развернулось под лозунгом «Сделаем, как в России», «Faremo come in Russia». Соответственно, вот был большой страх, что пойдет Италия по этому пути. Здесь сильные партии, социалистическая, коммунистическая партия образовалась. Левые очень боялись вот такого рода. Действительно, там начались занятия фабрик, забастовочные движения, широкое и так далее. И король и, собственно, правящие тогда партии пришли к выводу, что, может быть, все-таки в этом плане, если сделать ставку на Муссолини, который приобрел большую популярность, то он вот станет таким барьером на пути вот такого экстремистского левого движения, соответственно. На него была сделана ставка, и решили, что с течением времени он, в общем, ну, станет обычным таким политическим деятелем и гораздо более умеренным, чем вот та риторика, с которой он выступал. Так что король сам ему поручил формирование правительства в 22-м году. И вот правительство с премьером Муссолини было сформировано. А как жизнь потом показала, в 26-м году уже полностью были запрещены все партии. Это действительно было становление тоталитарного фашизма.
А после 26-го года как Виктор Эммануэль относился к Муссолини и к его режиму?
Нет, ну режим, собственно, Виктор Эммануил не выступал ни оппозиционером режима.
Просто
ни...
смотрел со стороны?
Да, конечно.
Не вмешивался?
Он не вмешивался в политику Муссолини. И вот эти экспансионистские планы Муссолини, они ему щекотали, естественно, самолюбие, потому что
тоже он нравился, да?
Императором, да, ему
кто
императора, и Албания, так сказать, его, и Эфиопия его, и так далее. То есть возрождение.
Но тем не менее, империи, потом уже, конечно, в 43-м году он все-таки перепался.
Да, но потом уже, когда очень усугубилась ситуация, и к 43-му году экономическая ситуация катастрофическая была, потому что ведь итальянцы везли продукты питания в Германию по низким ценам, а там был, начинался голод у самих, да, то есть их не хватало, они должны были все это вывозить в Германию. У них не хватало рабочих рук, а в Германию где-то 1,5 миллиона было вывезено рабочих для того, чтобы там строительством заниматься, и инженеры туда ехали, и все. То есть и тяжелая экономическая ситуация, там инфляция и прочее сложилось.
Татьяна Владимировна,
конечно.
Извините, мы сейчас прервемся. У нас еще сейчас 2 минуты рекламы, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы».
Иногда смотришь на человека и думаешь, ну что там у тебя внутри? Что ты обо всем этом сам-то думаешь? Со стороны себя видел? Вот мы, Тимур Олевский и Владимир Роменский, попробуем дать им посмотреть на себя со стороны. А вам с нашей помощью влезть в шкуру известных персонажей.
Программа «Они» по субботам после 22.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Эхо Москвы. Радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр на сайте «Эхо Москвы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу и с Татьяной Зоновой, доктором политических наук, профессором кафедры дипломатии МГИМО, говорим об итальянском фашизме. Какие еще здесь? А мы про Виктора Эммануила говорили.
Да, как раз да. Я хотела...
А какова была его судьба, кстати, потом, после
здесь
войны?
Здесь добавить, да. Во-первых, уже когда вот эта трагическая такая ситуация складывалась, явно было поражение на фронтах и так далее, экономическая тяжелая ситуация, то, конечно, настроение и в самой фашистской партии, и среди членов правительства, и у короля уже настроения были... сменить Муссолини, что, конечно, надо менять режим. И надо сказать, что Чиано много этим занимался, так сказать, пытался установить связи с союзниками через посольство в Лиссабоне, и только англоамериканцы отказывались категорически, потому что предлагали и сепаратный мир, и так далее. Вот. И из королевской семьи это исходило, особенно супруга сына Виктора Эммануила, Умберто. Вот она очень активно, она не любила, конечно, Муссолини, была антифашистской так по своему духу, и она установила контакты с Салазаром, с тем, чтобы вот тоже как-то вывести Италию из войны. такие настроения были, и вот они вылились в то, что действительно и Большой фашистский совет 25 июля 43 года принял решение о смещении Муссолини, и король, соответственно, Муссолини должен был заявить о снятии себя полномочий мини-главы правительства, и король должен был дать на это разрешение. Король это разрешил, но когда Муссолини выходил из резиденции, очень любимый королем, это сейчас называется Вилла Адовы в Риме, большой парк там огромный, тогда это называлось Вилла Савоя, и вот там, значит, король с ним распрощался, но когда он вышел из виллы, то его ждала санитарная машина, в которой он был арестован и припровожден в тюрьму. То есть король очень этому способствовал. Поэтому настроения, естественно, там менялись. После этого, опять же, когда началась оккупация немецкая Италии вслед за перемирием с союзниками нового правительства, маршала Бадолли, которого король тоже назначил, это новое правительство, то там были бомбардировки жуткие Рима, в общем, была такая очень серьезная ситуация, и король, и маршал Бадолли, и некоторые члены правительства, они все покинули Рим и уплыли в Бриндизи, на самый юг Италии, и затем через несколько месяцев они переместились в Салерно, то есть образовался такой юг Италии, как новая совершенно Италия, новое государство. На севере существовала социальная итальянская социальная республика, а вот юг Италии был новой Италией с новым правительством, но опять же с тем же самым королем. Хотя разочарование в действиях короля, естественно, было в обществе, потому что он вот допустил фашизм, и весь фашистский период был королем Италии, поэтому король тоже решил сделать своим наместником сына, и вот он назначает сына своим наместником. Но здесь уже близка победа, и после освобождения Италии 45-й год, это апрель месяц, освобождение уже Милана, Турина, Генуи, окончательное освобождение, немецкие войска покидают Италию, происходит, так сказать, полное освобождение страны, и встает на повестку дня вопрос о том, кого будет будущее устройство. В 46-м году, как мы знаем, проходит учредительное собрание, выборы в учредительное собрание, которые должны создать новую конституцию итальянскую, потому что параллельно проходит референдум о том, будет ли Италия республикой или монархией. Небольшим перевесом побеждает республика, и вот начинает работу. И после того, как победила республика, соответственно, Виктор Эммануил должен был покинуть Италию вместе со всей своей семьей. И они уехали сначала в Египет, потом, в общем, в Португалию, потом кто-то уехал в Швейцарию и так далее. И в Италии существовал запрет на возвращение членов королевской семьи в Италию. В течение очень долгих десятилетий ни один член династии Савойи не мог вступить на территорию Италии. И только были там движения монархической партии, которые агитировали за то, чтобы вот вернуть их и так далее, но это не удавалось. И только, по-моему, где-то в начале 2000-х этот запрет был снят, но оказалось, что вот какой-то последний отпрыск этой династии, проживавшей в Швейцарии, оказался замешанным в каких-то скандалах и с наркотиками, и еще с какими-то такими неприглядными действиями. И так в Италию, собственно, никто и не приехал. То есть этот вопрос окончательно ушел в историю.
Я хотел еще вот о чем спросить. Мы сегодня проводим в том числе параллели с нацистской Германией. Мы знаем, что немцы фанатично верили Гитлеру. И вот это, конечно, удивительная история, когда уже Берлин окружен, когда уже идут уличные бои, а там эти мальчишки из Гитлерюгенда идут с оружием и стреляют и так далее. Правильно я понимаю, что ничего похожего на это не было? Или все-таки культ Муссолини был силен? И если он был силен, то когда он разрушился? Что, Сталинград стал ключевым? Или поражение на севере Африки? Вот в какой степени мы можем оценить мобилизацию итальянцев вокруг фигуры Муссолини?
Ну, конечно, был культ бесспорный Муссолини в течение очень долгих лет.
Искренний в народе? Или все-таки
особенно
в большей степени
вот,
пропагандистский?
Особенно, нет, когда был, например, вот эта эфиопская кампания, угу. такой был подъем, да, что угу. вот мы теперь великая, так сказать,
да,
нация.
Победа.
Победа и так далее. Это было. Был как бы добровольная сдача золота была организована режимом, сдача золота для того, чтобы укрепить позиции итальянской армии, вооружение закупить на эти деньги. То есть люди приходили, отдавали свои обручальные кольца, цепочки, украшения, все это было обставлено так.
Это середина 30-х, да?
Торжественно, да. Сдавали вот это золото. Это. То есть, конечно, такие всплески энтузиазма, они были. А, естественно, когда началась война, и когда, собственно, положение все больше и больше ухудшалось, и постоянные поражения на фронте Италии, все время, так сказать, у нее победоносных таких кампаний не было. Все это вызывало уже и озлобленность, и раздражение, и вот это движение сопротивления, оно было, конечно, массовым, бесспорно, вот когда вышли из подполья партии. Вот. Поэтому такого фанатизма не было, естественно. Но в Итальянской социальной республике, вот вы говорите о детях там в Германии, но то же самое было в Италии, потому что ее заставляли, вот всех uh-huh. членов фашистской партии, там где-то от 18 до 60 лет, заставляли брать в руки оружие и сражаться за фашизм. И там вот эти ребята совсем молодые, конечно, они тоже сражались, но такого фанатизма какого-то необыкновенного, чтобы вот только защитить дуче, это были группы, но далеко не массовые, конечно, не массовые. Итальянцам вообще фанатизм как таковой не очень присущ.
Да, вот я, мне интересно было да. вот услышать вашу оценку их национального характера. Все-таки, мне кажется, они сильно отличались от немцев в 30-х годах.
Да, конечно,
годов.
Да.
И более свободные, более скептические
да,
какие-то, может быть.
Менее организованные в этом плане, менее подчиняющиеся.
То есть, вот тотального
прикосом.
Орднунга,
да,
который был при Гитлере.
Конечно, но это, во-первых, различия, в общем,
региональные.
Протестантской психологии, католической психологии. Это разные.
У нас там еще две минуты есть. А знаете, еще какой вопрос? Поскольку ты уже заговорил о регионе.
Да.
Ну, и, понятно, юг Европы. Италия. Там образовались несколько фашистских государств вокруг. Да? Там это была и Венгрия, и Усташи. Да, там много
Испания,
всего
Португалия.
Было.
Хорватия.
Нет, ну это немножко там подальше.
Там тоже,
менее,
да, там
Италия. Но тем не менее, они все ориентировались на Италию, как на регионального лидера. Так сказать, фашистского этого движения, да, направления, или все равно они ориентировались на Германию?
Нет, конечно, позиции Германии были сильнее. И
да.
итальянцы все время, ну, в известной степени соперничали с Гитлером, да, для вот своего uh-huh. влияния на Балканах. Причем очень интересный там момент был, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, то Муссолини, вообще он написал сразу Гитлеру письмо, что как же ты вдруг отказался от знамени антибольшевизма и антисемитизма, подружившись с большевистской Россией, что мы надеемся, что ты никогда это знамя не бросишь, и что вот единственное для тебя Lebensraum – это Россия. Ты должен идти туда, на восток. И Чиано тоже очень хотел, чтобы Балканы оставались за Италией, а не за Германией. Поэтому любопытно, что он предпринял переговоры с Советским Союзом вот в момент этого существования этого пакта Молотова-Риббентропа. И два раза даже переговоры начинались, потому что они считали, что Россия тоже не заинтересована пустить Германию на Балканы. И вот пытались таким образом поставить заслон. Но это не удалось. Гитлеру позиции были сильнее.
Увы, час быстро пробежал.
Очень интересно.
Очень интересно.
Да.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Спасибо. Татьяна Владимировна Низонова. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».